Слава нашему Господу, друзья, за это благоприятное время, за возможность, которую мы имеем, собраться на этом месте. Я уже думал, что как бы не будет меня, ну, не совсем не будет, да, но так было тяжело, что, может быть, даже и как бы и совсем, да. Думаю, ну, если у меня так и останется все это, то я, наверное, служение, вот, не попаду на служение, но милостью Божией, слава Господу. Вот, Бог, я почему и говорю, что возможность быть на этом месте. Мы-то думаем, что да, ну, как бы по обыкновению пришли, даже не задумываемся о каких-то вещах, вот, что оказывается буквально давление там 20-30 в плюсе, и все, и ты уже лежишь, тебе уже ничего не надо, вот, ничего тебе уже не помогает, вот, и молишься, и проверяешь себя, и мысли путаются, и что-то хочется сосредоточиться, ничего не получается. Вот. И думаешь, ну, что-то какое-то странное происшествие. А потом думаешь, да что, все в руках Божьих, Господи. Ну, если надо что-то пройти, вот, попереживать, там, пострадать, еще что-нибудь, ну, только дай силы все это преодолеть. Да? Вот. Поэтому слава Господу, что Бог нас не оставляет, хранит. Поэтому у кого здоровье в порядке, благодарите Бога, да, не забывайте. У кого не в порядке, они уже благодарят Господа за то, что даже и есть, да. Вот. И то, что мы собрались на этом месте, это тоже милость Божия, да. И чтобы мы ценили то, что Бог нам дает. Вот эти даже самые какие-то мелочи, да, за них были благодарны. И их начинаешь ценить, когда они уходят из твоей жизни, да. Когда что-то пошло не так, и думаешь, слушай, а вот так было бы лучше, конечно. Вот. И оценивается вот то, что Бог нам даровал. Оказывается, все мы имеем от Него, все по Его милости, да, и все содействует ко благу. Слава Господу! И как мы с вами пропели, да, мы Ему воспоем «Аллилуйя», да? Он достоин славы, хвалы, поклонения, но можно спеть просто умом, это неплохо. Неплохо, да, осознанно, умом, вот. А все-таки исполниться духом и спеть, это будет совершенно другое, да. Ну, если бы, например, вышел кто-нибудь, ну, так скажем, не владеющий голосом, да, правила постановки голоса, так, знаете, и спел, и вот так вот, да. Ну, конечно, мы из-за этого поблагодарили, да, что-то и Бог через это бы сделал. Или когда человек, владеющий голосом, да, все это как бы поет от сердца, еще оттеночки все эти, ну, там уже просто сердце раскрывается, да, и туда вливается эта благодать Божия, да, это, значит, текст этого псалма, да, и человек получает такое благословение. Поэтому исполненный Духом Святым, да, христианин – это совершенно другой христианин, да, это совершенно другой, это не тот, который не исполненный, хотя и тот, и другой хороший, но тот, который исполненный лучше, да, слава Господу. Вот, и я однажды тоже целый год ходил, так скажем, некрещенный Духом Святым до водного крещения, и везде в церкви говорили о преимуществе молитвы на иных языках. Думаю, слышу, а у меня-то этого не было. И я понимаю, что у меня этого нет, меня это задевает. Вот. И я как бы единственное, что я смог в лучшем случае, это просто сокрушиться, заплакать, сказать, Господи, ну что, неужели я какой-то второсортный, ты же меня все равно слышишь, что-то мне открываешь, вразумляешь, я вижу руку твою, все. Но когда я получил крещение Духа Святого, я понял, что, конечно, это совершенно другой уровень, друзья. Поэтому да поможет Господь то, что мы приняли от Него, чтобы это все пустить в оборот для Его славы. Слава Господу! И перед нашей молитвой я зачитаю из Евангелия от Луки. Это эпизод, когда Христос пришел в Назарет, 4 глава 16 стиха. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Проповедовать лето Господне благоприятное. Слава Господу! Друзья, пришел Иисус. Он пришел откуда? Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана. Да? От Иордана. И поведен был духом в пустыню. И вот он приходит из пустыни и заходит в синагогу и говорит: «Дух Господень на мне». Он помазал меня. То есть он не просто был помазанный на совершение определенных действий, да, но он был еще и испытанный. И он, написано, возвратился с Иордана, из пустыни в силе Духа Святого. Слава Господу. Да? И вот ему дали книгу, и он читает, что «Дух Господень на мне, и он помазал меня». То есть помазал – это уполномочил. Да? Уполномочил какие действия совершать? Благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, да, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Друзья, эти полномочия имеет богодухновенное слово, потому что Бог своим словом, Он совершил, так скажем, создал всю эту вселенную, наполнил ее живущими, да, и Он, так скажем, совершает всякое действие посредством слова. Вначале было слово, все через него начало быть, да, и без него ничто не появилось, друзья, и ничто не появится в нашей жизни, если к нам не придет слово от Господа. И он говорит, что Дух Господень, он помазал меня на это действие. И поэтому, друзья, и самое интересное, что здесь нету каких-то благополучных людей, а потому что им неоткуда взяться на земле, которая поражена грехом. И мы живем, во-первых, имеем, так скажем, закон греха и смерти в наших телах, и это доставляет нам, так скажем, дискомфорт. Плюс обстановка этого мира, построенного не на учении Господнем. Второй минус, да? И третий – наличие духов злобы поднебесных. И вот представьте, три агрессивные среды на нас воздействуют. Откуда взяться счастливым людям без Бога? А через него начало быть, слава Господу. Через него начинается жизнь духовная, жизнь вечная. Царство Божие, оно начинает быть только через Его Слово. Оно другими способами не появляется. И бывают люди думают, ну я вот так вот, значит, членом церкви просижу на лавочке, да, так скажем, и все, как бы, ну, буду такой номинальный христианин. Друзья, нет, если не принимать Слово Божие, которое помазано и которое уполномочено, да, приносить, да, и освобождение, и прозрение, и исцеление для нас, живущих в этих телах, на этой земле, друзья, ничего само собой не произойдет. И поэтому, друзья, сегодня у нас служение. Сегодня у нас служение. Мы на это место пришли, чтобы действительно вот это Слово Божие, будучи помазано Духом Святым, оно могло войти в нашу жизнь и принести, да, свое действие, или вразумление, или утешение, или исцеление, да, прозрение, или освобождение какое-то. Оно имеет такие полномочия, друзья. Поэтому мы будем обращаться к Господу, чтобы Господь посетил каждое сердце на этом месте. А мы, чтобы предоставили себя и могли воззвать к Нему, вознуждаться в Нем. И когда будет звучать Слово Божие, неважно, что оно будет производить, да, неважно, может быть, обличать меня или еще что-то, да, предоставить себя, да, довериться Ему, чтобы Бог действительно, Он мог войти в наше сердце, в нашу внутренность, откуда источники нашей жизни, и что-то там поменять, да, и произвести, и устроить это царство. И действительно, когда Царство Божие находится, это что? Праведность, да, мир и радость в Духе Святом. И, друзья, и чтобы мы в таком состоянии уже могли покинуть стены этого молитвенного дома и пойти с миром Божьим, да, и благовествовать, сиять, светиться вот в эту пасмурную погоду, потому что нам не важно, там дождь идет, снег идет, да, это не важно, когда здесь все устроено, друзья, то не важно, что находится снаружи, не важно, что закон греха и смерти находится в телах наших, не важно, что люди живут по другим принципам, да, у нас есть сила, способность отображать или быть свидетелями того царства, которое построил Бог и которое Он нам вручил, и мы и имеем тоже эти полномочия возвещать возвещать это богодухновенное слово, чтобы и другие могли получать исцеление, утешение, мир, спасение и освобождение. Слава Господу! Друзья, и наша с вами задача на этом месте наполниться этой благодатью, да, и быть свидетелями Иисуса Христа. Аминь. Помолимся.
Хочется сказать слава Господу. И после таких слов, что сказал брат Олег, я стою перед вами в страхе и трепете. И знаете, мы действительно блаженны. Мы достигли того времени, которое написано в главе 24 Матфея. Мы живем в это последнее время. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет пришествие Сына Человеческого. Матфея 24:39. Все было как прежде, без перемен. По-прежнему солнце светило, царил в этом мире губительный плен, и грех набирал свою силу. Женились, как прежде, сынов, сыновья, и дочери замуж спешили. Застолья, пирушки, родные, друзья, беспечно, вальяжно все жили. Все было, как прежде. И строил сосед, другой насадил виноградник, по-прежнему утром встречали рассвет, и время летело, как всадник. Базары, торговля, доходы, долги. И жизнь словно море бурлила. Устои людей нерушимы, крепки. Суетная праздность нам мила. Оной чепухой смущает народ. Какой-то потоп, наводнение, покайтесь. А нет, то бурлением вод затопит все ваши селения. Не думали люди, таков их конец. И думать совсем не хотели, что лягут на дно они, будто свинец. Умолкнут спасение свирели. Насмешки терпел тогда праведный Ной. Ковчег он построил спасение. Воистину веры он Божий герой. Смирением пример и терпение. Закончилось время и пробил тот час, когда дверь в ковчег затворилась. Бог дал человеку еще один шанс. На мир же потоки излились. Истории древней возьми, друг, урок. Не зря Иисус наставляет. Он знает, как губит неверие порок. Остаток земли он спасает. Все так же, как прежде, все без перемен. Врага приготовлены сети, царит в мире ада губительный плен. Но чем, Божьи, заняты дети? Застолья, пирушки, родные, друзья, беспечностью дух свой питаем. Вот женятся ныне сынов сыновья. Пришествия как ожидаем? Базары, имущество, займы в тиски – и сытости мира вальяжность, устои мои нерушимы, крепки. В чем большая может быть важность? Пусть каждый решает, есть грех или нет. Есть Божий урок поколениям. Не думали, пишется старый сюжет, готовы ли к переселению. Весь мир этот будет испытан огнем. Писание предвосхищает, о чем помышляем мы утром и днем, что дух нас сейчас обольщает. Пусть совесть и помыслы будут чисты, дух полон стремления к жизни. Направим же сердце нашей мечты к святой и желанной отчизне. Аминь.
Времена, наши дни улетают, летят года. С каждым днем мы идем ближе к вечности, а вопросов до бесконечности наш так трудно понять, трудно объяснить. Почему столько зла на земле царит? Но Писание святое нам всем твердит, что награда ждет тех, кто устоит. Хвали, о душа моя, Господа, день и ночь не умолкай. было здесь тайною. Мы не можем понять, почему друзья и родные, любимые, близкие вдруг уходят от нас вдали вечные. Так нежданно и несвоевременно. Почему на земле дети-сироты? Почему по местам война? Боли, стоны людей часто слышим мы. Нет ответа, но с верою скажем мы. Хвали, о душа моя, Господа, о боль, день и ночь не умолкай. А там синей дали заоблачной поймемся, что было здесь тайною. Ободрись, милый друг, брат мой и сестра, в руках Бога живого твоя судьба. Только Он знает все, знает до конца. Верным будь, уповай на любовь Отца.
Всех приветствую. Давайте скажем слава нашему Господу. Хотел бы вместе с вами зачитать одно место Писания, немножко над ним порассуждать. Как-то так оно меня коснулось не так давно. Вот я хотел бы с вами немножко поделиться. Послание Иакова, прочитаю с 3 главы, чтобы был понятен контекст. Послание Иакова, 3 глава, с 13 стиха. «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле, добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов». Беспристрастно и нелицемерно. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Далее 4 глава. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Прелюбодеи и прелюбодеицы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: «До ревности любит Дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать. Посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». До этого места. И если мы попробуем проследить логику повествования, о чем говорит Иаков, обратимся к третьей главе, то увидим, что в третьей главе Иаков говорит о языке, как о неудержимом зле. Далее он говорит о том, что если я считаю себя мудрым человеком, то и при этом, так скажем, грешу противлением, завистью, сварливостью, да, вот такими вот вещами, то это значит не настоящая у меня мудрость. То есть это такая-то душевная, бесовская мудрость. Настоящей мудрости я не имею. И далее он переходит, в четвертой главе, в начале он переходит к тому, в общем-то, к корню вот этой всей проблемы, да, откуда в человеке вот эти вражды и распри берутся. То есть откуда вот эта лживая мудрость появляется в нем. И вот как раз об этом я хотел бы с вами немножко порассуждать. И еще раз хотел бы обратить внимание на первый стих из 4 главы. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Интересное место Писания. Если мы будем переводить на современный русский язык, я смотрел подсрочный перевод, что означает слово «вожделение», в данном случае оно означает желание, удовольствие. То есть удовольствие. Получается, что человек водится какими-то удовольствиями, и эти удовольствия, они рождают в нем неправильное поведение, неправильное мышление. И интересно, что вообще в каждом человеке, наверное, в каждом человеке есть две противоположные стороны. Да, это наш дух, да, и наша плоть. И интересно, что желание вот этих вот удовольствий, и мы понимаем, о чем идет речь, это земные удовольствия какие-то, да, они, понятно, что исходят от плоти. И здесь какой момент важен? Важен тот момент, что за этими желаниями, да, удовольствия, стоит наше эго или наше я. Ну, например, да, простой пример приведу. Не так давно была ситуация, мне нужно было уложить спать моего сына. Не знаю, в кого он получился, у нас все в родне такие мягкие, покладистые, а он получился такой строптивый. И надо его укладывать, он спать хочет, но спать не укладывается. И проходит время, уже много времени, то есть я им и так, и по-разному, и с одной стороны, и с другой, бесполезно. То есть, а время идет, я не знаю, уже минут 30 прошло, ни в какую. И у меня уже внутри, знаете, такое начинается негодование. Как так? Ты же хочешь спать, почему не укладываешься? И где-то час я на него потратил, закипел невероятно, он меня победил, я сдался, я его так и не уложил спать. Но я потом анализировал ситуацию и думал, почему я вот так на него среагировал? Почему вот я не смог его уложить спать, и это во мне произвело вот такой вот эффект? Ну неужели проблема именно в том, что я хотел ему добра, да, и вот это добро как бы мне не получилось, так скажем, его применить? И я понял, что дело совершенно в другом. Дело в том, что мне, вот знаете, вот меня задело то, что какой-то, сопляк, да, он осмеливается мне перечить. И вот из-за этого, вот этот мотив, который был в моем сердце, он мною двигал в тот момент. И, конечно, вот этот мотив, он ничего доброго родить не смог. То есть я и сам вскипел, да, и уложить ребенка не смог. И вот смотрите, написано даже в 2 стихе: «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, перепираетесь, враждуете и не имеете, потому что не просите». Вот когда в нашем сердце лежит неправильный мотив, и этот неправильный мотив побуждает нас к каким-то действиям, то средства, которыми мы будем достигать свои цели, они будут неправильные. Еще раз, если в моем сердце есть горький корень, и он меня толкает на что-то, чем бы я ни оправдал себя, какие бы я ни приводил аргументы, да, полезности этого, нужности, справедливости, да, если у меня внутри вот это есть, да, вот греховная вот эта составляющая моих мотивов, то средства, которыми я буду достигать своих целей, они будут неправильные. Совершенно другой пример был вчера. Так вот, я не знаю, просто как-то Бог благословил, так хорошо день прошел, и духом как бы, я чувствовал, что духом наполнен был просто. И вечером пришли домой с гостей, и тут нам дети опять-таки закатили скандал. А я чувствую, что у меня внутри нет никакой злости. Нету ничего вообще, знаете, такого, что какого-то негатива к ним. И их поведение, я понимаю, с одной стороны, их поведение по отношению ко мне, оно неправильное, и оно требует наказания. Но у меня внутри нет ничего, чтобы, знаете, вот, ну как бы гнева какого-то, негодования, еще чего-то. И я абсолютно, знаете, вот спокойно, так вот, с миром внутри, объяснив ребенку, почему он не прав, наказав его, потом пожалев, потом спокойно уложил спать. Вы знаете, вот ребенок уснул, ну, наверное, минуты три прошло, уснул как лапушка вообще. И проблема, вот дело в чем было? В том, что у меня внутри был мир. И что мною двигала в тот момент любовь. Я понимал, что ребенок устал. Я понимал, что с другой стороны нельзя спустить, чтобы он такое поведение допускал по отношению к родителям. Я это все понимал. Но при этом не было вот этого негатива, гордости какой-то, да, вот этой горечи. И как вот здесь написано, да, что желаете, не имеете, убиваете, завидуете, не можете достигнуть. Почему? Потому что мотивы не те. А когда мотивы не те, тогда и средства будут не те. И идем далее. В третьем стихе написано: «Просите, не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Вы знаете, я хотел бы еще такого момента коснуться, очень важного. Мне кажется, это финансовая часть нашей жизни. Дело в том, что мы можем, ну, как-то вот, ну, устраивать, да, свою жизнь, как-то планировать и просить у Бога благословения. Просить у Бога благословения, но почему-то не получать от Него. И причина, опять-таки, кроется в наших мотивах, да, о которых я до этого уже сказал. Да, то есть мы говорили о том, что в сердце могут быть вражды и распри, да, какой-то горький корень, какие-то желания, да, какие-то, ну, такие вот стремления угождения плоти. И вот когда вот это лежит в основе, да, в мотивах, то мы также не будем и от Бога получать в молитве. Вот если касательно финансовой составляющей, вот я так, знаете, анализировал свою жизнь. Вот я уже даже свидетельствовал здесь, когда финансов мало, то ты как-то и живешь, ну, скромно живешь, ну, потому что не на что тратить. А когда вдруг внезапно появляются деньги, ну, ты как-то так, знаете, крылья расправляются, так, ты уже чувствуешь себя по-другому, ну, у тебя же деньги есть. И ты ими начинаешь распоряжаться, ну, абсолютно неразумно. Ну, вроде как по-человечески и нормально, ну, деньги есть, ну, тратишь их, живешь, ну, хотя бы не бедствуешь, да? Но получается, что когда оборачиваешься назад, опять настаёт скудное время, ты вдруг понимаешь, что то, что ты мог употребить на благое дело, да, ты по сути, вот, ну, просто вот спустил куда-то, ну, проел, так скажем, да, не знаю, там, купил то, что не было особо нужно. Почему? Потому что вот, опять-таки, лежало что в сердце? Лежало угождение собственной плоти. И когда мы говорим о финансах, да, почему Бог, ну, хочется как-то лучше жить, почему Бог не дает? А может быть, в основе лежит вот это вот, знаете, угождение себе. Угождение себе. А вот стоит задуматься, действительно, ну, когда я последний раз жертвовал, да? Может быть, не в церкви жертвовал, а просто, видя нужду брата или сестры, пожертвовал своим временем, автомобилем, бензином пожертвовал. Когда, может быть, помог кому-то. Как часто у нас это бывает сегодня? И вот если этого нет в нашей жизни, да? Ну, тогда что? Вот что во мне живет? Для кого я живу? Так получается, во мне вот это как раз, вот этот горький корень и есть, потому что эго мое, оно моей жизнью и управляет. Я живу для себя, у меня хорошо все, ну, хотелось бы еще лучше, я для этого какие-то усилия прикладываю, еще какого-то Бога прошу, чтобы он улучшил мое финансовое положение, оно не улучшается почему-то. И вот это вот замкнутый круг получается, когда я хочу и не имею. Употребляю какие-то усилия, не могу достигнуть, какие-то, знаете, уже негодую, и ничего не получается все равно, завидую, опять не имею. Почему? Потому что хочу для себя хочу. И вот интересно, знаете, что у Бога совершенно по-другому все. В 4 стихе написано, что дружба с миром есть вражда против Бога. То есть образ мышления этого мира, когда человек живет для себя, это вражда против Бога. А у Бога все наоборот. У Бога почему-то так работает, что когда ты отдаешь, и не хочешь, знаете, вот, не требуешь обратно, то он, Бог восполняет. Когда ты жертвуешь, тогда он дает. Когда, знаете, ты для других живешь, Бог твою жизнь устраивает, и в дом благословения приходит, и в сердце мир приходит, и нет вот этой вот вражды и распри, которые внутри бушуют. Почему-то Бог так все устроил. И для Бога важно, чтобы у нас не были ориентиры, как в этом мире, для себя, для меня все, да, чтобы мне было хорошо. Но у Бога все так, чтобы было хорошо ближнему. А если я служу ближнему, то Бог устроит и мою жизнь. И знаете, вот если идти далее по тексту, то написано такие слова. Давайте с 5 стиха, с 6. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь перед Богом и вознесет вас. Вот здесь последний стих написан. Смиритесь перед Богом и вознесет вас. Оказывается, нужно принять волю Божью в своей жизни. Нужно эту волю исполнить. Нужно смириться с тем, что Бог, Он не будет делать так, как я хочу. Но я должен делать так, как Бог хочет. И если я со смирением принимаю вот эту позицию жизненную, то здесь написано, что смиритесь перед Господом и вознесет вас. Тогда Бог поставляет на определенную высоту. Знаете, я вот размышлял, когда готовил это слово, думаю, вот интересно, сколько есть примеров, когда братья, вот в каникулы, да, зимние, летние, да, отпуск, оставив семью, ехали на труд благовестия. И порой, знаете, вот я сколько свидетельств слышал, порой именно в это время в семье там что только не происходило, там краны лопались, там дети все, вот, все заболели разом, просто тяжело было. Но потом это все оборачивалось таким большим благословением. Просто Бог обильно воздавал за то, что люди пожертвовали своим временем, своей семьей для того, чтобы трудиться для Господа. И еще один пример приведу такой, тоже очень важный, мне кажется. Вот вы никогда не задумывались, да, когда в советское время братьев отправляли в вузы, да, то кто кормил их семьи? Вы никогда не задумывались об этом? Ну, представьте, многодетная семья, мама, да, ну, как она работать будет? У нее семья, у нее маленькие дети. Где они себе пропитание возьмут? И я так размышлял. Знаете, я думаю, что Бог лично питал эти семьи. Есть свидетельство одно очень хорошее. Меня одно в свое время коснулось. Одна семья, отправляя отца в вузы, они вот так вот преклонили колени помолиться и завершили молитву «Отче наш». «Отче наш». Но мы всегда молимся «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». И вот они также помолились, и маленькая девочка вот в конце этого предложения добавила «Хлеб наш насущный, дай нам на каждый день», и девочка добавила «И сахарку». Может быть, кто-то слышал это свидетельство. Знаете, брата отправили этапом, семья ни дня не голодала. У них всегда был хлеб на столе. И что в этой ситуации самое важное? В этой семье никогда не переводился сахар. Никогда. Вот это наш любящий Господь. Это наш любящий Господь. Когда мы посвящаем себя на служение Ему, и порой приходится жертвовать своим, и семьей приходится жертвовать. Знаете, вот у меня сейчас поездка в Пермь намечается. Кто-то, может быть, воспринимает это как такую, ну, курорт или отпуск, я не знаю. Мне надо будет выезжать с подростками. А у меня жена недавно родила, она еще не восстановилась после родов. И для меня вот эта поездка, это непростая поездка. Я сейчас не возвышаю себя, не говорю, что я такой герой. Я просто делаю так, потому что так надо. Потому что, ну, просто надо. Но кто еще поедет? И я надеюсь, что, я верю, что Бог, вот Он не оставит, Он благословит. И когда мы вот так вот относимся к труду Божьему, тогда Бог нас и благословляет, слава Ему за это. Давайте помолимся, чтобы нам во всякое время быть жертвенными, чтобы нам посвящать себя на труд Господу. Чтобы нам не смущаться от того, что мы видим в своей жизни, да, что не всегда есть устройство. Придет время, Бог устроит. За это слава Ему. Давайте помолимся.
Во имя Господа. Стоит Он, весь окованный в железо. Посмейте руку на Него поднять. Такого победить? Нет, бесполезно. Израиль, слышишь, кто убьет меня? Эй, вы, евреи! Кто сражаться хочет? Для битвы выходите, я готов. Где Бог ваш? Громко Голиаф хохочет. Но выйти не решается никто. И снова слышен голос Голиафа. Найдется ли среди мужчин смельчак? Но опустили головы от страха все воины с оружием на плечах. Где храбрецы? Кто приготовлен к бою? Кем будет этот Голиаф убит? Его копье войдет сейчас любого, а Голиафа чье копье пронзит? Молчат мужчины. Голиаф огромен. Победа у него почти в руках. Давид выходит, белокур и строен, и справедливый гнев в его глазах. Он слишком молод, чтобы быть солдатом. Он никогда оружия не держал. Остановить пытаются. Куда ты? Но не боится юная душа. Пойду, сражусь, как можно это слушать? О, филистимлянин, пусть он замолчит. Господь спасет мою от смерти душу. От вражьего копья он защитит. Взял посох в руку, низко наклонился, и 5 камней он поднял из ручья, их в сумку положил и помолился. Он для сражения вышел, и вот я. Губы Голиафа скривил с презрением. Как на собаку с палкой ты идешь? Убью, а тело полевому зверю. Иди ко мне, и смерть свою найдешь. Давид не испугался наглой речи. Не отступил он в ужасе назад. Напротив, юноша расправил плечи и смело смотрел врагу в глаза. Я не боюсь. Господь стоит за мною. Что мне твои копье и щит, и меч? Не жди, не повернусь к тебе спиною, но голову сниму с твоих я плеч. Во имя Господа иду сегодня, и жизнь твоя над пропастью скользит. Есть Бог, в Израиле война Господня, моей рукою Бог тебя сразит. Теперь об этом вся земля узнает. Голиаф от гнева задрожал. Что о себе юнец воображает? Давид не шел навстречу, он бежал. Из сумки, взявший камень, бросил метко. Победа будет, был уверен он. Одним единственным ударом смертным филистимлянин гордый был сражен. Упал на лицом на землю сильный воин. И щит не спас, и в стороне копье Давид. Победа. Белокур и строен. Стоял он в поле с Господом вдвоем. Подвиг сей достоин восхищения. Достоин подражания Давид. Я не умею так вступать в сражение. Но слово Божье сердцу говорит. Не бойся никакого Голиафа. Когда к тебе подходит сатана, не опускай ты голову от страха и знай, что ты на поле не одна. Тебе принадлежит победа. Не повернись ты к сатане спиной. Пусть убегает он от страха бледный. Господь пойдет на дьявола войной. Ты не погибнешь. Бог тебя избавит. Во имя Господа смелей вперед. С тобою тот, кто всей вселенной правит. А Голиаф огромный упадет. Как будто золотом на сердце пишут слова, зовущие в неравный бой. Не бойся, голос Божий снова слышу. Иду, Господь, но только за тобой.
Иисус, 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 я взываю к тебе. Я к тебе прихожу в непрестанной, мой Боже, мольбе. Я тебе приношу свою радость и боль и печаль. И за духом твоим поднимаюсь в небесную даль. Мой Господь и мой Бог и мой Царь, мой Иисус дорогой, я тобой покорен и пленен я твоей красотой. Я любовью твоей озарен, освящен, исцелен. И водою живою твоей мой Господь напоет. Я молю, дай мне силы в духовной борьбе устоять. Твое имя святое всегда и везде прославлять. Непрестанно гореть и твоим отражением сиять. Крест достойно нести и в скорбях никогда не роптать. Мой Господь и мой Бог и мой Царь, мой Иисус дорогой, я тобой покорен и пленен я твоей красотой.
Я любовью твоей озарен, освящен, исцелен. И водою живою твоей мой Господь напоен. Пусть горит в моем сердце всегда свет надежды живой. Пусть рука твоя, Боже, ведет меня в вечный покой. Пусть в пути наслаждаюсь лишь только я мыслью одной, что навеки сроднился с тобою я кровью святой. Мой Господь истинный, мой Бог, мой Царь, мой Иисус дорогой. Я тобой покорен и пленен я твоей красотой. Я любовью твоей озарен, освящен, исцелен. И водою живою твоей мой Господь напоен. Ты мой Бог, ты мой брат, мой наставник и истинный друг. Лишь у ног у твоих я нашел в своей жизни приют. И душа песнь хвалы в наслаждении великом поет. Что тобою одним, твоим словом и духом живет. Мой Господь и мой Бог, и мой Царь, мой Иисус дорогой. Я тобой покорен и пленен я твоей красотой. Я любовью твоей озарен, освящен, исцелен. И водою живою твоей мой Господь напоет.